Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, июль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.12, доллар 74.30, нефть Brent 75.25 и пара биткоин-доллар 32 812 долларов 76 центов за один биткоин. Госбанзай пишет: «Доброе утро из Феодосии, приветствую, Алексей», пишет Серый Посад. «Шалом из Израиля, Мирон ГЛС нам всем сообщает, шлет нам шалом, и мы ему тоже ответный». Ну и все, естественно, подключаются потихонечку, полигонечку, туда-сюда, ребята, значит, подключаются куда? Правильно, к нашей интернет-трансляции в YouTube, можете туда заходить, там можно писать, там можно смотреть, там можно читать, там можно ставить лайк, можно ставить дизлайк. В общем, как вам нравится, по большей части, так и делайте. Это абсолютно, абсолютно ваше дело. Никаких проблем. «Бодрое утро, друзья! Алексею хорошего эфира», пишет Алексей из Германии. Да, спасибо большое, Алексей из Германии. «Привет из коммунарки», пишет Сергей, «хотя сегодня более-менее едет», пишет Андрей, «привет из-за пробки Шрм». Шрм, это что? Так, «Гутен так», пишет Александр, ну, понятно, Израиль, Феодосия, «привет с текстилей», пишет Дмитрий Алекс. А что, из Кузьминок нам никто не пишет? Почему нам никто не пишет из Кузьминок? Есть у нас хоть один человек из Кузьминок? Потому что Кузьминки прославились в очередной раз. И да, есть чем похвастаться. Массовая драка мигрантов, в которой приняли участие, ну, по разным данным, до 200 человек. Чуть не сказал, до 200 тысяч человек. До 200. Вчера так она произошла. Говорят, сначала была потасовка возле где-то метро, что ли. А потом эта потасовка, ну, то есть несколько человек что-то там не поделили, а потом они решили это делить дальше, 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 и, в общем, итог такой, собрались все и начали рубиться прямо в Кузьминках, и мы вам покажем это видео роскошное, я надеюсь. «Привет с Медвежьих озер», пишет Марыч, «долгопрудный студент добра», «привет из деревни Выхино, почти Кузьминки», пишет Елена, «привет с Руставели», пишет Зизидром, «Гамарджоба из Новогиреева», пишет Андрей, ай, Андрей, да, «американцы разбирают наши дороги и космический УАЗик, будем обсуждать», пишет Панк 13, «обязательно, но сначала я хочу показать драку в Кузьминках всем». Да уж, в Кузьминках по-русски спрашивать, как пройти, вообще не вариант, пишет 101-й километр. Я в Кузьминках, в принципе, жил. Ну, так, можно сказать, что это были Кузьминки. «Привет из Люблино, спасибо за эфир, удачного дня всем слушателям», пишет Добрый Док. «Подольск тоже привет передает», пишет Константин. Ну и так далее. Ну что, у нас нет никого из Кузьмина, кто нам расскажет, как он вчера наблюдал потасовку, массовую драку, ристалище, бойню. Вот она. На ваших экранах люди, толпы людей, туда-сюда носятся, друг друга пытаются ударить, кто-то действительно кого-то бьет. Слышны звуки. Ну, звуки какие? Крик какой-то. Вдруг на фоне появляется доставщик Яндекс.Еды, он не знает, куда деть свой велосипед, чтобы принять, видимо, участие в этой потасовке. Люди бегут в сторону метро, попутно дерутся, попутно кричат и свистят. Приехала полиция, бежит человек. Ну, то есть, все такое, ну, как всегда в уличных драках и уличных потасовках и разборках, когда очень много людей, кто-то куда-то бежит. Вот вообще непонятное что-то, как будто бы задерживают одного из... Или нет? Или это драка? Задерживают, да? Задерживают. Вот задерживают одного... Ой, немножко ногой пнули, чтобы пришел в себя, видимо, или что. Вот происходит задержание тех, кто принимал участие в потасовке. Правоохранительные органы в рубашках с короткими рукавами ведут под руки своего пойманного. Пойманного, преступника ведут. И никто не соблюдает масочный режим, безобразие, пишет Дмитрий Алекс. Нет, кстати, правоохранители соблюдают масочный режим. Я обратил внимание, они работают в масках. Восток, дело тонкое, пишет студент Добра. Ну, правильно, Кузьминки — это Восток. Яндекс, еда против Delivery Club, битва за влияние, пишет Бон Джови Джон. Уже бывало такое, на самом деле. Поэтому не исключаю, что и такое. Это Таджик Life Matters акция, пишет Ал. Гангста Парадайз, пишет Эндрю. Где славная Росгвардия, пишет Анастасия. На месте, Анастасия. Всех она как раз задерживала там, насколько я понимаю. Немцы слушают, говорит Москва. Прикольно. Привет из Германии, пишет Владимир. Привет из Питера. Хорошего эфира. Илья Киренков пишет. Я в Кузьминках пил с неграми лет 10 назад, пишет Лимузин. Теплые воспоминания у Лимузина. Кузьминки, Кузьминки, такие вечеринки, пишет Борис. Да, Борис, смотрите, хорошо получилось, да? Немножечко переделали классику. Let's get ready to the rumble, пишет Халдей, да, это цитата. Участвовало 300, а поймали одного, пишет Панк 13. Ну, Панк 13, шутку, значит, в зачет оставляем, но в целом, наверное, все-таки ни одного поймали. Привет про поджоги лесов в Якутии, поднимите тему, пишет Роман. Горят велосипеды, пинают коробки с едой, пишет Смит. Ну, что-то типа того. Двух киргизов таджики побили, пишет Нурик. Порезали. Киргизы по WhatsApp-группе собрались отомстить таджикам. Нурик сообщает нам подробности этого дела. Это шутка, Нурик, или серьезно вы говорите? Миграционная политика на высоте, пишет Олег. Доброе утро, привет из Калининграда, пишет АМС. Это снимали фильм «Однажды в Кузьминках». Муксин шутит, все смешалось. Суши, люди, пишет Гусь за Русь. Вот вам смешно, а на самом деле, ну, 200 человек, говорят, в целом принимало участие в потасовке. Когда смотришь видео, там не похоже, что 200, там похоже, что 20. Но говорят 200. И это в Кузьминках, это Москва, на всякий случай, просто напомню, если кто-то не знает или не слышал никогда, или вот в других городах, это реально Москва. И главное, помните, что это наш город, пишет Панк 13. Нурик говорит, серьезно, серьезно, то есть это он не шутит насчет того, что там, значит, сейчас я, Нурик, еще раз ваше сообщение найду. Куда улетело сообщение Нурика, сейчас секунду дайте мне. Я вам его найду и прочитаю. Двух киргизов таджики побили, порезали. Киргизы по WhatsApp-группе собрались отомстить таджикам. Вот какая причина по информации Нурика. Доблестной полиции всех надо было арестовать, но это не женщина из МФЦ, пишет Марина Панкратьева. Кузьминистан, пишет Артем. Здесь вот американцы железнодорожные стрелки воруют, пишет Эдмон. Да-да-да-да, мы это покажем. Ой, ну в каком районе Москвы это еще могло произойти, пишет Дмитрий. Влюблено... Влюблено, могло произойти. Да, ну, какие интересные районы бывают. Но Кузьминки, конечно, отличаются. Я согласен с вами. Кузьминки — это прям такое место эпическое. Алексей, 20 участвовало, а 180 по WhatsApp помогало. 386-й говорит, хорошо, еще моих люблинских кубинцев не было, пишет Андрей. Вчера только Лондон показывали, пишет Александр. Это авангардный ремейк «Груза 200» Балабанова, пишет Халдей. Я вчера вдруг на Netflix сидел и листал, чтобы посмотреть, и тут вижу «Карго 200». Вот. И думаю, ничего себе, «Груз 200» есть на, значит, на Netflix. Но самое интересное, в какой он был категории. Основанный на реальных событиях. Серьезно, что ли? Он правда основан на реальных событиях? Или это, ну, это по мнению американцев, он основан на реальных событиях? Я никогда не думал, что «Груз 200» может быть основан на реальных событиях. Надо этот момент где-то уточнить. Может быть, кто-то у нас разбирается лучше в фильмах Балабанова и скажет мне об этом. Унылый финал, хорошо, что мы туда не вышли. Это Станислав Черчесов. Это шутка, я правильно понимаю? Или Черчесов реально это написал? То есть это стети стебались, что Черчесов это написал? Или он реально так написал? По-моему, это шутка. Бирюлёва, Бутова, Белая дача, Котельники. Везде одно и то же, пишет Артём. Везде одно и то же. Это результат вывода войск США из Афганистана, пишет Олег Сидоров. Смешно, конечно, но вряд ли соответствует действительности. Вот мне здесь Нурик прислал ссылку на какую-то страницу в Инстаграм. Давайте, Нурик, посмотрим, что там. Это, наверное, же по теме у вас, правильно? Так, ну тут, конечно, мне сложно понять, в том смысле... А, да, я вижу здесь одного человека, у него порезана рука, Вот. И второго я вижу человека, он из доставки Delivery Club, у него порезана нога. Если, Илья, ты сможешь это как-то вывести на экран, ссылку нам прислал Нурик, значит, в... Да, вот ссылка в Телеграму. Попробуй посмотреть, пожалуйста. Если получится, показать это всем остальным. А это, вот Нурик говорит, что это как раз с этого начался конфликт. Сейчас мы всем вам покажем, как это все выглядит. Значит, два человека, они, видимо, уже в скорой помощи, и у них, на них, ну, кровь. Ну, сейчас вы сами своими глазами все увидите. Кто не может видеть, я расскажу, когда мы это сможем включить и вам уже показывать. Зачем их разгоняли, пишет Алексей ТТ. Потому что без порядка, Алексей, они могут привести к чему-то совершенно ужасному, например, к убийству. Доброе, Алексей, пишет Дим Студио, да, спасибо. Москва-бат в деле, пишет Мирон. У американцев спасти рядового Райана тоже на реальных событиях, пишет Виталий. Аршавин тоже сказал скучный финал, пишет Андрей. Да, я вчера даже видел этот комментарий Аршавина. Вот видео, да, на ваших экранах. Мы видим человека, у него порез на руке уже замотанный, и второго человека, у которого порез на ноге, он в, значит, в одежде Delivery Club, то есть это доставщик еды, и они находятся в скорой помощи. Они показывают, что у них, ну, видимо, их кто-то порезал, да? Ну, как бы вряд ли они сами так изрезали себя. Причем у одного очень серьезное ранение в ногу, насколько я понимаю. Ну, вот. Вот такая история. И с этого все началось, говорит Нурик. Я не могу утверждать, что это так, и не могу этого опровергнуть. Но, тем не менее, один из наших слушателей вот именно это прислал и говорит, в этом причина, и в этом и есть суть того конфликта, который произошел. Дайте ссылку на эфир, пишет Валерий. Ссылка на эфир... А, да, я забыл дать ссылку на эфир у себя в Телеграм. Простите, пожалуйста, сейчас секунду. Спасибо, что напомнили. Значит, мой Телеграм Гудошников, просто заходите, а там ссылку вы уже сейчас увидите, все, я ее перекину с «Говорит Москва». Либо вам нужно быть в Телеграме «Говорит Москва», там тоже есть ссылка, вы заходите и смотрите. Соответственно, если кто-то опоздал на просмотр вот этой истории, да, с людьми в скорой, то вы можете просто... Может быть, мы фоном ее пустим еще раз. Илья, давай, пожалуйста. И в самом начале фильма пишут, что на реальных событиях. Пишет Чух, понятно. Причиной массовой драки мигрантов в Москве стал конфликт между приезжими из Таджикистана и Киргизии. 11 июля два уроженца Киргизии получили ножевые ранения, пишет Панк 13, после чего их товарищи назначили стрелку обидчикам. И ссылка идет на РЕН-ТВ Ньюс. Значит, это правда, и вот конкретно это видео, так скажем, людей, которые после вот этого первоначального конфликта, из-за которого уже назначили в кавычках стрелку, как пишут журналисты, вот эти люди, их видео есть. Соответственно, мы его показываем. По данным МВД участвовало 180 человек, задержано 94, реальный махач, пишет Артем. Вы понимаете, сколько их? Если они выйдут на митинг, здесь будет другая страна, пишет Артем. Артем, не надо пугать этими вещами нас, честно говоря, не очень-то мы пугаемся. А вот проблема с тем, что люди не могут найти общий язык друг с другом, вот это проблема. Скиньте видео к себе на канал, пишет Георгий. Я думаю, достаточно того, что мы сейчас видим здесь в нашей трансляции. Они на видео говорят, что их как раз порезали, вот, значит, уроженцы Таджикистана в каком-то конфликте, пишет Нурик. Вот такая история. Интересно было бы узнать причину этого конфликта изначально, то есть в чем причина. Но действительно крови много, хорошо, что все живы, потому что с такими ранениями можно и не выжить на самом деле. Вот даже мы видим тот парень, у которого, значит, нога каким-то образом там порезана, ему разрезали штанину для того, чтобы эту ногу замотать, то есть там даже снять штаны было невозможно. Порезы действительно серьезные. Ну, хорошо, давай, наверное, это слишком жесткое видео и фото, Илья, давай, наверное, мы пока оставим это немножко в стороне. Но смысл мы поняли. А участники потасовки были привиты от ковида, пишет студент Добра. У нас, студент Добра, в принципе, я вот захотел вам сразу ответить серьезно, как у нас мигрантов, каких прививают, каких не прививают, а потом думаю, а какое это имеет отношение к делу. В Таджикистане резервисты сейчас нужны, они в Москве махаются, пишет Григорий. Нет, это реальная опасность, считает Сергей. Всех надо, кто участвовал в драке, отправить домой, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте пару комментариев просто, только держитесь в рамках, я вас прошу, и идем дальше. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
У меня меня одна из квартир находится в Кузнеке. В принципе, это место достаточно хорошо знаю. А большая часть, ну, в основном выходцев из Киргизии. Там обосновалось примерно лет 7-8 назад. Не готов комментировать, чем эти ребята праздно шатающиеся занимаются. Мы тогда должны понимать, что проблематика текущей ситуации любого мегаполиса – это засилие мигрантов, которые были, есть и будут, и их количество будет не уменьшаться, а увеличиваться.
Потому что город нуждается в подобного рода рабочей силе, да?
Конечно, потому что, безусловно, я как коренной москвич не буду выполнять те задачи, да, которые ставятся перед ними за те деньги, которые платят.
Ну, понятно. Вы просто откажетесь от такой работы, скорее всего.
Конечно. И нужно понимать, что сейчас мы сталкиваемся с разными ситуациями, да, но если мы обратим внимание на подобные города, не знаю, вы в курсе или нет, мы любим достаточно много путешествуем по мегаполисам. Я могу как пример сравнения предложить Лос-Анджелес, да, 2014 года, 2019, и в прошлом году мы были там. Засилье именно, скажем так, маргинальных элементов, да, а я думаю, что никого не обижу, если скажу, что в подобных мероприятиях именно маргинальные элементы и участвуют. Главы диаспоры, безусловно, не будут на жертвенных. Вот, оно было, есть и будет. Либо с этим надо смириться, либо надо полностью менять политику, но ее никто менять не будет, это просто экономически невыгодно. Поэтому такие ситуации время от времени будут возникать, просто к этому по-хорошему надо привыкнуть, и надо в первую очередь заботиться о собственной безопасности и, стараться не попадать в такие заварухи, да, даже случайно.
Но я обращал внимание, что эти заварухи, спасибо большое, они как раз вот происходят между людьми, которые занимаются вот тем, чем они занимаются. Давайте так вот, я буду говорить очень мягко и, может быть, даже туманно. Ну, то есть, это какие-то не клановые даже войны, я не знаю, как это правильно охарактеризовать. То есть это конфликты между людьми, которые, ну, например, там в доставке заняты, мы это видели. Или там бывает, возможно, кто-то с кем-то конкурирует на рынке еще в какой-то сфере. И я как раз не видел, чтобы они там собирались большими группами и начинали нападать на окружающих вообще. Ну, просто брать и нападать. Это их внутренние конфликты, такое ощущение, понимаете, вот конкретно в среде мигрантов, как будто бы все это основано на борьбе за место под солнцем, если так можно выразиться, хотя, конечно, вот солнце ли это или не солнце, для вас, наверное, нет, для меня нет, потому что у нас там, работа попроще, поприятнее, уже там кто-то в офисе сидит, кто-то еще чем-то занимается, там самая такая, скажем, тяжелая работа руками, работа на износ, работа за небольшую плату, но, тем не менее, эта работа позволяет людям держаться на плаву, содержать свои семьи, и они иногда, может быть, вот вступают в конфликты, собственно, на почве того, кто откуда приехал. Они конфликтуют друг с другом. У таджиков с киргизами давняя вражда, пишет Игорь. Собрание профсоюза, короче, было, пишет Андрей. Благодушие к мигрантам обернется трагедией. Не поднятая вчера тема избиения русского ребенка в Киргизии придет в Россию, пишет Марина Панкратьева. Я знаю, что есть некоторые люди, которые любят, так скажем, пугать всех этой темой, Марина. Я знаю, что есть люди, которые ищут всегда проблему во всем, чем угодно, только не в себе. Скажите, пожалуйста, Марина, базово, и почему у вас такое отношение к мигрантам, или почему у вас такое отношение к людям, живущим в другой стране? То есть, был ли какой-то инцидент, который в вашей жизни произошел и привел вас к тому, что вы теперь ищете всегда какой-то ужас и этим пугаете и себя, и всех остальных? То есть, объясните. В Киргизии война на границе с Таджикистаном. Получается, что Киргизия враги с Таджикистаном. Киргизия и Таджикистан враги, пишет Нурик. Позвольте напомнить недавний случай спецназовца. Армяне в Люблине зарезали, пишет Бобер. У таджиков с киргизами давняя вражда. Да, понятно. Значит, сообщение идут. Если не ошибаюсь, у них был даже территориальный спор, территориальный вопрос друг к другу, пишет АМС. Между узбеками и киргизами личная неприязнь на национальной почве после резни в Оше в 90-е, пишет Георгий. Но этот момент надо пресекать, я думаю, если уже люди находятся на территории России. То есть было бы неплохо, даже несмотря на то, что если там какие-то есть конфликты, когда человек приезжает в Россию, чтобы эти моменты купировались. Этим, естественно, должны заниматься правоохранительные органы, потому что вы этим заниматься не сможете, я этим заниматься не смогу. Этим могут заниматься только люди за это ответственные. А за порядок, да, правопорядок и нормальное состояние улиц, так скажем, наших, с точки зрения криминала и отсутствия криминала, отвечают правоохранительные органы. То есть они должны работать эффективнее, наверное. Но вот время от времени вот такое происходит. Вот такое происходит. Происходят какие-то побои, да, какие-то побоища, вот надо правильно так сказать, ресталища. Жена уехала из Ташкента, выживали русских, а теперь сами приехали в Россию. Парадокс, пишет Григорий. Это не парадокс, Григорий. В моменте развала СССР, республики Советского Союза, многие считали, и даже некоторые люди остаются в этих республиках, которые до сих пор так считают, что Россия сдерживала их развитие, и если бы не Россия, да, которая как будто бы оккупировала всех, то развитие было бы какое-то там потрясающее, и достигли бы высот эти все республики. Время показало, что нет. Россия как раз-таки во времена Советского Союза очень много средств, сил и собственных потенций вкладывала в советские республики. И это касается не только, кстати, там, Киргизии, да, например, или там Таджикистана, или еще каких-то республик. Это касается, например, всеми нами любимой Украины. И вы тоже видите, что сейчас вот рассказывают все время про какую-то оккупацию нам, мы это все слушаем про эту оккупацию, но, тем не менее, какого-то скачкообразного там роста резкого или вообще какого-нибудь понятного роста на Украине в промышленном смысле еще в каком-то не происходит. Происходит только то, что вот русские во всем виноваты, если бы не они, тогда бы мы бы жили бы уже в каких-то там райских садах. Но райские сады так и не появляются. То есть логика очень простая. Мы сами уехали из Казахстана в 98-м году с родителями, и мы уехали оттуда не потому, что были какие-то гонения, да, то есть гонений там как раз не было. Но перспектива была уже в России, абсолютно точно было это понятно. Мои родители остались в Казахстане, собственно, после распада Советского Союза, и по причине распада Советского Союза они оказались в Казахстане в одночасье. Так же, как когда-то жители Крыма оказались на Украине вместе с Крымом в одночасье, потому что были подписаны подобные документы. Вот. И в тот момент, когда уже было понятно, что перспектив больше в России, конечно же, переехали. Прибалтика, пишет Умка. Прибалтика, она чем-то может быть и лучше, чем, так скажем, там люди в чем-то живут лучше, чем мы, но я бы не сказал, что перспектива у Прибалтики какая-то потрясающая. То есть очень много денег наших вкладывалось в Прибалтику еще в Советском Союзе, да и после Советского Союза даже. Я вот приведу такой банальный пример, тот же самый КВН, он почему-то приводился, да, в Прибалтике. Я знаю, что наши звезды покупали в Прибалтике дома, они вкладывали... Ну а что такое купить дом? Это вложить деньги, правильно, в экономику той или иной страны. Это значит там жить, это значит там отдыхать, это значит там тратить деньги, здесь зарабатывая, там тратить. То есть наши экономики, они довольно тесно были связаны достаточно долгое время, даже после того, как распался Советский Союз. Главный момент, наверное, на который я бы обращал в этом смысле внимание, это сколько людей уезжает из собственной страны. Мы знаем, что из нашей страны выезжает, ну, немало людей. Например, некоторые пытаются найти там свое счастье на Западе, где-то в развитых экономиках. Вот. Но при этом посмотрите на Прибалтику. Часть уезжает на Запад, часть уезжает на Восток. Сегодня то же самое происходит с Украиной. Сегодня то же самое происходит и с Белоруссией. Не хочу обидеть Белоруссию, но это происходит. Это правда так. То есть вот это, наверное, самый такой важный момент, на который я обращал внимание. Когда ты смотришь на молодых людей и видишь, где они хотят жить, а где они жить не хотят, с чем они связывают будущее и где они, с какой страной, и где они видят перспективу. Если исходить из этого, получается, что молодежь Прибалтики в Прибалтике самой перспективы не видит, например. И это очень важно. 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Маршрутка врезалась в БТР. Наша Россия – страшная сила, пишет Евгений. Да, вы видели, в Геленджике взорвался, говорят, бытовой газ, и из-за этого, собственно, разнесло там часть гостиницы. Есть кадры, публикуются уже они в интернете, и мы вам их сейчас покажем. Собственно, Геленджик и вот последствия взрыва. Смотрите, прямо сейчас на экранах автомобиль проезжает мимо этой гостиницы, и вот мы издалека наблюдаем, что... Что мы наблюдаем-то, собственно говоря? Вот отсюда я даже и не вижу. Не, я не вижу. Да, вот, Илья, правда, я изо всех сил стараюсь что-то увидеть, но ничего не вижу. Ну, там куски, да, строительных... Ну, стен каких-то, может быть, стекла. А, вот, вот здесь вот видно намного лучше. То есть еще один кадр. Вы видите, как там разворотило все, разнесло. Я так понимаю, что там есть жертвы, да, в этом взрыве. Вот сейчас в новостях я вроде бы слышал. Ну, вот такая ситуация в Геленджике. Бытовой газ, четырехэтажная гостиница. У меня, конечно, возникает вопрос, зачем бытовой газ в четырехэтажной гостинице? Зачем в гостинице вообще газ? Правда, это вопрос, я думаю, что он не риторический нисколько. А вот, вот зачем в гостинице газ? Почему гостиница не может быть без газа? Вот мы уже сколько раз видели, как многоэтажные дома, собственно, взрываются по этой причине, да, взрыв бытового газа. И обсуждали это, и потом мы выясняли, что на самом деле там в высоких домах должно быть электричество. Это не высокий, конечно, дом, да, не высотный. Это 4 этажа, но тем не менее, зачем? Снова газ, пишет Андрей. Да, 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 да. Это изначально был частный дом с газом, пишет Эндрю. Кто-то небезопасно на российском... как-то небезопасно на российском юге отдыхать, пишет Нюксалай. А в Вязьме Смоленской области сгорел хлебзавод. Еду готовить, пишет Григорий. Спасибо, Кэп. Но можно же еду и на электричестве готовить, я слышал. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Игорь. Вы знаете, вот это самое, в гостинице газ проводят для того, чтобы понимать, ну, там очень мало электричества дают им. Вот, им не хватает этого, если они там будут готовить и обогревать, и кондиционеры, и все это будет на электричестве, просто им не хватит энергии.
Но это вот, вот судя по тому, по тем кадрам, которые мы видели, ну, это ну, какой-то частная же, да, гостиница какая-то?
Ну, конечно, такая, конечно, совсем. Это частная, частная гостиница, и дело в том, что, понимаете, не всегда идет надлежащий уход за газовым оборудованием и за всеми, как говорится, краниками там. Ну, то есть мало проверяют, ну...
Ну, вот сейчас это я вижу, что один человек... Показать. Да, вот смотрите, один человек погиб, спасибо вам большое. То есть должным образом не обслуживают, вы говорите. Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа. Вот этой гостиницы, кадры, которые мы вам показали. Два человека погибли при столкновении... А, это другое. Два человека погибли при столкновении БТР Росгвардии с газелью в Ставропольском крае. Угу. И повреждено остекление внутренней конструкции первого этажа гостиницы в Геленджике. После взрыва эвакуировано 50 человек. Два погибли. Но это, наверное... Один погиб. Это, наверное, человек, который находился в непосредственной близости, да? Скорее всего, от места взрыва. Так, а это что? Лукашенко сегодня встретится с Путиным, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Ну, посмотрим. Но там же саунки, все дела, электричество не напасешься, пишет Савелий. По поводу наших югов, в Инсте много роликов с нашествием божьих коровок, пишет Олег. Частный сектор теперь такой, пишет Григорий. Электричество нельзя, проводка сгорит, пишет Панк 13. Да, а питерского гонщика обсуждали, разбился под Питером с девушкой, также много нарушений ПДД, жаль девушку. Да, это имеется в виду... авария на Porsche 911, вот вчера была, я, где-то она у меня была, я бы мог даже, наверное, видео показать вам, если сейчас сброшу. Но это чуть позже, да, тогда обсудим. Действительно, достаточно профессиональный человек, по-моему, он принимал участие даже в РДС, это российская дрифт-серия, то есть это наши дрифтеры. У нас, кстати, очень высокого уровня дрифтеры, и, по-моему, он там принимал участие, насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь. Тимофей Кошарный. Вы его имеете в виду, Бон Джови? Газ дешевле электричества, и к тому же для бизнеса тариф больше, пишет Котопес. Газ нужен для отопления. Непонятно, кто вообще на газу в 21 веке еду готовит, пишет Михаил. Ну, а на югах топить, в принципе, не особо принято. Я помню, я бывал в Сочи, в гостиницах, и я был именно зимой там постоянно. И не работало там должным образом, вообще никаким образом, практически отопление там и не работало. Вот, потому что его, по сути, и не было. Сейчас, ну, это вот кадры как раз-таки, которые я обещал показать. Это, значит, спортивный блогер в Порше, на Порше врезался, вот, я так понимаю, в деревья, слетел с дороги, врезался в деревья, и в итоге, значит, он и его спутница сгорели заживо. 36-летний гонщик Иван Куренбин и его девушка... простите, да, это Куренбин, и его девушка 31-летняя Татьяна Игушина. А вот Кошарный, соответственно, рассказал, что вот этот блогер Куренбин, он участвовал в соревнованиях как профессиональный пилот, и он говорит, что таких людей в России не так много, и у него очень большой опыт вождения, поэтому как произошла авария, ему, то есть, сложно сказать, как это вообще было возможно. Но я думаю, на самом деле все понятно примерно, да? Автомобиль очень динамичный, 911-й, и, наверное, очень быстро ехал, и, соответственно, когда ты очень быстро едешь, тебе очень сложно достаточно быстро остановиться без потерь. Вот, в этот раз потери такие, два человека погибли. Урок остальным горе-трейсерам, если профессионал нашел свой столб, то остальные подавно найдут рано или поздно, пишет Константин. Скорость причина, пишет Андрей. На самом деле проблему с газом можно решить, нужно в обязательном порядке ставить извещатели на утечку газа с выводом оповещения на единый пост МЧС, это будет дешевле, чем всех переводить на электричество, огромное количество людей гибнет в стране из-за газа, пишет Project Master Сергей. А на видео нет самой аварии Porsche, пишет Катя. Нет, аварии нет, есть только последствия, то есть вот такой костер уже, даже там автомобиль не разглядишь где-то в деревьях. Теперь таких людей еще меньше, хорошо, люди не пострадали, пишет Димока. Это, видимо, про тех, кто гоняет на машинах. Открыть газ и уйти не проблема ни для кого, пишет Андрей. Да, но проблема для того, кто потом взрывается из-за того, что кто-то открыл газ и ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Кот Москва.
Да, пожалуйста.
А, мы про газ, да, все?
Ну, да, мы говорим про газ, и плюс вот дополнительно просто тема про автомобили появилась, но я бы предложил именно про газ поговорить сначала.
Ну, смотрите, значит, я живу за городом, в этом доме. Недавно для себя открыл такую тему, что, оказывается, обслуживание газового оборудования, точнее, договор на обслуживание, оно как бы добровольное. В Московской области это стоит примерно 14 тысяч. Значит, ну вот у меня недавно закончилось, я еще как бы подумал, делать, не делать, но почему я подумал? Потому что все это сводится к какой-то формальности. Мое представление обслуживания...
Я вас перебью. Сколько? Один человек спасен, да, из-под завала в гостинице в Геленджике, сообщили в МЧС. Это вот срочная новость. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, уже хорошо. Вот в моем представлении это должно выглядеть как? Приходит человек, да, специально обученный, проверяет, там, не знаю, плавность хода вентилей, состоятельность прокладок, целостность контура, там, не знаю, еще что-то. А протирая тонким слоем спирта, да, все вот эти так называемые кипы, вот, и прочие штуки. Значит, а как это происходит? Здрасте, да, проблемы есть? Нет. Но как бы, что бы я вас вызывал, если бы у меня были бы... Точнее, я бы вас... Ну, проблема, может быть, у меня завтра рванет. Вот вы мне и скажите, что у меня завтра не рванет, и все у меня хорошо. И что нужно сделать, там, не знаю, поменять или еще что-то. То есть это такая какая-то формальность, причем за немалые деньги. Если 14 тысяч в год, это больше тысячи как бы в месяц за то, что просто пришел какой-то ханыга, посмотрел там на мои вот эти ящики и ушел. Вот. Единственное, это как-то вселяет уверенность, что мне есть куда позвонить, когда у меня действительно возникла какая-то проблема. Ну, в плане там какие-то, знаете, бывают отключения, и просто тупо не знаешь, как запустить эту всю систему заново. Хотя там ничего такого особенного, надо просто на бумажку себе записать, какие там последовательности кнопок нажимать, и там краны там закрыл, открыл. Вот примерно так это все выглядит, поэтому неудивительно, что все это взрывается. Но, опять же, я так думаю, вот в таких вот частных каких-то гостиницах, там небольших домиках, зачастую используют, значит, вот эти комплексы из, значит, как баллонов, да, там 1, 2, 3, там 10 баллонов. система там завязана, и привозной газ сжиженный. И, соответственно, они этим пользуются. Где-то на жаре, при нагреве все это расширяется. И все,
ну вот Андрей ломать. Пишет, что вы правы, потому что обслуживание проформа, он так написал.
Да.
Я обращал внимание еще вот в домах, где газ, это не гостиница, это обычные дома жилые, ага, многоэтажные, приходят люди, проверяющие тот самый газ. Да. Они приходят, естественно, в то время, когда ты на работе. Всегда.
Да, ну, возможно, да. Плюс, да, как бы, ну, это все достаточно недешевое удовольствие. Допустим, вот у меня газ был у границы участка. Чтобы его завести в дом, я заплатил 330 тысяч, причем за какую-то вот ерунду, понимаете? Какие-то вот эти, какие-то планы там. И ко мне даже никто не приезжал, все это по телефону. Uh-huh. Я даже, ну...
Ну, правда, Валентин пишет, что у нас тоже приходят раз в год, чистят котел, все нормально проверяют.
То есть... Ну, в общем, не знаю, у меня ничего не чистили, нормально все, да, нормально, и такие, и мы поехали.
Ну и слава богу. Да, это как техосмотр автомобилей, тоже, да, все хорошо же у тебя, что, не отвалилось же ничего?
Да, когда рванет, обращайся.
Да, деньги неси, вот, главное, и все. Да, спасибо большое. Нет никаких проверок, все на бумаге, по делу ноль, считает деревенский парень. То есть, вот сейчас наши слушатели, вам спасибо за звонок, говорят о том, что, в общем, с проверками с этими надо бы разобраться. То есть проверки надо проверить. Потому что по большей части есть такое ощущение, что эти проверки – это все липа. Это все неправда на самом деле. И никто ничего по-серьезному не проверяет. Вот главное – заполнить бумажку, главное, чтобы заплатили, главное, что вот я ж был, значит, проверил, ну все, я пошел. То есть никто не выполняет свою работу так, как ее должен выполнять. У моих родителей раз в год тоже приходят с прибором, утечку посмотрят, и все, пишет Финист. У меня все оборудование стоит в отдельном монолитном блоке, не в доме, пишет Алексей. Вариант. В каждый дом и помещение, где есть газ, принудительно по России вести обязаловку для покупки газоанализатора с сигнализацией. Ёк-макарёк, вот так вот, и пишет нам Халдей. Раз в год приходят в будни, пишет Григорий. Да-да-да, есть такой момент. Но здесь речь идет о гостинице, да? Вроде бы с гостиницами должно быть как-то чуть-чуть по-другому. Одно дело, там, частные дома у людей или многоквартирный дом. С газом тоже там бывает такое, с газовым оборудованием. Это вообще гостиница. У меня такое ощущение, что там проверки должны быть постоянными. Ну, периодичность там должна быть немножко иная. Раз в квартал ходит Мосгаз, пишет Крестик. Просто газовщиков никто в дом не пускает, пишет Валерий. На это я тоже обращал внимание. То есть вот приходит газовщик, здрасте, я хочу проверить газ. Нет, ты не зайдешь, до свидания. И он ничего не может сделать, он разворачивается и уходит. Потому что, а что он может сделать? Ворвется к тебе с ноги, что ли? Выбьет дверь? Нет, я проверю этот газ. У нас кто-нибудь есть, кто работает, вот газ проверяет, ходит по домам там и прочее? Расскажите о ваших... буднях рабочих, потому что наш взгляд такой, да, как обывателя, вы что-то не вовремя приходите, непонятно как проверяете, и все это у вас халтура какая-то, а может быть все на самом деле наоборот, вам там не дают проверять, вас не пускают, к вам как-то не так относятся, вы бесправны, когда вам отказывают, есть же такой вариант, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Из Москва.
Да.
Вторая супруга, уже бывшая, работала как раз вот проверяльщицей газового оборудования.
Так.
Вот. Поэтому, в принципе, тема достаточно близка и интересная. Ее работа заключалась, значит, дают ей план обойти столько-то домов, столько-то квартир.
Угу.
Вот. У нее из оборудования... Значит, с собой в сумочке кусочек хозяйственного мыла и этот самый, ну, губка обычная.
Uh-huh.
Это называется у них обмылка. То есть, если где-то на стыках газ идет, то, значит...
Ну, ты мажешь мыльной водой и смотришь, пузырится или нет.
Да. Вот. Все. Точка.
Uh-huh.
Если что-то пузырилось... Uh-huh. Она сообщала об этом, значит, уже... у себя на центральной станции вот этой вот все.
Uh-huh.
Это все происходило исключительно в рабочие дни, в рабочее время. Ну, соответственно, кто-то на работе, кто-то не на работе. А, что хочу сказать по поводу вот этой гостиницы. Ну, это же не гостиница, это же частный дом. В котором сдаются
Вот так вот, знаете, вы посмотрели это видео, которое мы показывали? То есть это, в общем, не похоже уже даже на частный дом. Это прям похоже даже на гостиницу, правда?
Это, понимаете, она зарегистрирована будет однозначно как частный дом.
Думаете, да?
На югах это так принято. Газ там нужен был, как и во всех вот этих вот мини-гостиницах, есть своя местная какая-то кафешка, скажем, даже не кафешка, а столовая, обычная совдеповская столовая, да, вкусная еда, есть общие кухни там, где гости могут готовить. Вот и результат, в принципе. По поводу формальности проверки, дорогие граждане, добивайтесь того, за что вы платите.
По логике, да. Звоните и говорите, а почему ко мне не пришли, приходите, проверяйте. То есть, наоборот, ты должен сам вроде как требовать. Я понял, спасибо большое вам, но это, конечно, проверка мощная. Просто мыльной водой пройтись. У нас на югах в своем частном секторе строят мини-гостиницы, гостевые дома и тому подобное. Вот они и взрывают, потому что нет контроля, как бизнесу пишет Финист. Очень много мошенников прикрываются сотрудниками Мосгаза и заходят домой, начинают разводить по замене плиты и других вещей, пишет К9. Тетеньки такие ходят по району с приборчиками утечки. Интересно, сколько платят, пишет Дэн Павлов. Делал ремонт в квартире. Необходимо было отрезать кусок газовой трубы и присоединить газовую плиту. Ценник за 15 минут работы в 2017 году был порядка 7000 рублей. Делать это может только специализированная компания, аттестованная «Газпромом». Это кормушка, состояние коммуникации их не интересует, говорит Артем. Артем, а извините, 7000 рублей это дорого, что ли, или что за эту работу? Резать газовую трубу за 7000 рублей это дорого или нет? Я же правильно понимаю, что вы один раз ее отрежете, эту газовую трубу, правильно привинтите туда как-то, да, приладите свою плиту и будете пользоваться этой плитой 20-30 лет, И 7 тысяч это много за эту работу, что ли? Я не понимаю. Вы говорите, 15 минут. Добраться до вас тоже время. Сделать это безопасно и аккуратно, это тоже время, это навык. Иметь инструмент нужный, это навык, это деньги, это траты. Тоже меня всегда это удивляло, что вот 15 минут человек потратил, а у него что, посекундная какая-то тарификация, что ли, в работе? Он оказывает услугу, эта услуга стоит столько. Это много? Если вам нормально сделают газовую плиту на много-много лет вперед, 7 тысяч это много или мало, я не понимаю. То есть, наверное, если бы я это услышал от пенсионера, я бы сказал, наверное, много. Но если я это слышу от... А я так понимаю, вы... Еще в расцвете сил, я не понимаю тогда, о чем разговор. Гостиница «Азалия», Геленджик, посмотрите в интернете, пишет Дэн Павлов. Да мы показывали уже, да. За 15 минут работы 7 тысяч, это за это частный мастер берет 1000, пишет Артем. Да, и вы потом взрываетесь. Частный мастер. В том-то и дело, что есть такие вещи, где лучше, наверное, да, перестраховаться 10 раз и не пытаться найти выгоду. Ну да, вы нашли выгоду в 6 тысяч рублей, допустим, с частным мастером, а потом у вас полгостиницы разнесло, и человек погиб, вы за халатность сели в тюрьму, как владелец, например. Ну, понимаете, да? То есть вы выгодили 6 тысяч рублей? Это потрясающе. Это вот это выгода так выгода. У меня за то же самое запросили 32, пишет слушатель, который подписывается «Купим волосы». Сейчас дешевле режут газовые трубы, рынок переполнен лицензированными спецами, делал недавно, пишет Никита. Они годами набираются опыта, чтобы потом за 15 минут сделать, пишет Дмитрий. Ну да, логично ведь. Некоторые сами водят автомобиль вместо того, чтобы нанять шофера, пишет Алекс, это правда. Заходил проверяющий, как обычно, обнюхал прибором все вентиля. И начал впаривать газоанализатор. Я читаю, как есть. За безумные деньги. В ультимативной форме дал месяц на размышление. Я позвонил в Мосрегионгаз. Мошенник, пишет Смит. То есть есть еще и проблема мошенников, которые притворяются теми людьми, которые проверяют вот там оборудование, а на самом деле навязывают вам покупку ненужного чего-то. Да? И поэтому люди перестают доверять вообще всем тем людям, которые говорят, а мы вот представители такой-то там инспекции проверять газ пришли, просто их не пускают домой. Как есть, так есть. Частный мастер гарантию не дает, а компанию можно предъявить претензию, пишет Андрей. Зуб выдрать вообще секунда, пишет Иван. Да, а денег стоит. Еще не поздно рассказать, как проверяли меня. Квартиру, пишет Антон. Не поздно, но мне бы интереснее было бы услышать, конечно, тех, кто ходит и проверяет. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, доброе утро, Алексей, меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Я вот хочу сказать, что такая проблема, она как бы комплексная с этим газом.
Угу.
И, допустим, я сам родом из Моршанска.
Угу.
Там только после взрыва в квартире,
угу,
значит, по трубам запустили вот это пахучее вещество.
Чтобы было понятно, что есть нет. Утечка газа.
Да, да, да. Как можно понять, что пахнет тухлым яйцом, значит, у тебя утечка газа. Просто вот, ну, буквально вот так вот сошлось. Позавчера жена там в деревне делала компот. У нее из рук прям выпала банка трехлитровая. Ну, все, потекло в разные стороны, все убрали, но слышим, где-то что-то шипит. А там вот этот шланг, который к плите идет. Он продырявился.
Ничего себе.
Если бы она не разбила банку, мы бы не знали об этой утечке.
Знаете,
где вот эти вот то, что они обнюхали краны там, соединители.
Я просто сейчас живу сам в квартире, это не моя квартира, временно живу в квартире, где газ. Я как делаю? Там плита газовая. Ну, и идет вот такая гофрированная трубка металлическая.
Да-да-да,
она, ну, у нас и которая у вас, да, значит, с ней проблемы были. Дальше идет кран. Собственно, можно закрыть, открыть. И труба уже. Я этот кран закрываю, когда ухожу там из дома или что-то подобное. Я приготовил, я его открыл, я приготовил, потом закрыл. Я не знаю, правильно я делаю или нет, но мне так кажется, что так надежнее. Вот сам
так
кран.
Так надежнее.
Да?
Да. Но проблема есть, и проверяющие ничего по факту не проверяют, особенно там вот где-то в Тамбовской области. По факту подключения, когда вот мы в дом вводили газ, линия проходила прямо рядом с домом. За подключение нам попросили, ну, грубо говоря, для дома, сейчас кто в Москве живет, скажет, что это копейки, 30 тысяч рублей. И сказали, что только сотрудники это будут делать. Сотрудники пришли, у которых нет, вот, от слова совсем, ничего нет. Ничего нет. Да ни перфоратора, ни коронки нет, чтобы врезаться. Гильзу они вставить не смогли, я сам сверлил стену. Но денег заплати.
То есть те еще мастера. Мастера только те на бумаге, мастера. Они, понятно. Спасибо большое. Кран раздолбайте, пишет Григорий. Андрей говорит, правильно делаешь. Не надо использовать шланги, только трубы, Агафон говорит. Да, вообще установка газовой плиты, я так понял, это очень важное дело. Вот та плита, которая у меня сейчас есть, она, во-первых, на, значит, две там секции, как это назвать. То есть она такая узкая. И она таким образом установлена, что... Ну, больше вот этот жар от нее исходящий, он именно со стороны стены. То есть она вот как-то так спроектирована, что конфорка вот больше, она ближе к стене. И с одной стороны это вроде бы ничего, а с другой стороны это плохо. Потому что, наверное, скорее всего, эта плита небольшая, она должна помещаться на какую-то кухню-остров, чтобы вокруг ничего не мешало. И вот получается, что идет вот эта плита, она где-то там в сантиметрах в 5 от стены, и по этой стене идет гофрированный, газовый вот этот, гофрированная вот эта трубка, которая греется, внимание, если ты включаешь ту конфорку, которая большая. Ну, я ей не пользуюсь. Я ей не пользуюсь, потому что это такая игра. С судьбой, с жизнью и с жизнями всех, кто там рядом находится, да? Что это очень странновато сделано. Ну, то есть это инженерный просчет изначальный, причем какой-то катастрофический, ведущий к плохим последствиям, если ты на это не обратишь внимания. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. 4 балла прямо сейчас в столице, евро 88.18, доллар 74.35, нефть Brent 75.47 и пара биткоин-доллар 32 975 долларов 65 центов за один биткоин. Больше трэша, драки, взрывы, пожары, это с утра, так настроение повышает, пишет Михаил. Михаил думает, что я здесь сижу, чтобы повысить ему настроение. А, Михаил, все будет хорошо. А мне сотрудник Мосгаза сказал, что кран выключать только если надолго уезжаете, может разболтаться, если его каждый день использовать, пишет Елена. Да, мне, кстати, некоторые так и пишут. В трансляции, я смотрю, человек мне написал, надо было плитку ставить, ну, значит, плиту не вдоль, а поперек. Так не я же ставил, и, в общем-то, это временное такое пристанище у меня, поэтому... Если вы меня спросите, чтобы я ставил у себя в квартире, если бы это была моя квартира, это была бы точно электроплита и электродуховка. Во-первых, потому что я люблю готовить, и я точно знаю, что на электроплите и на электродуховке готовить удобнее. Вот что бы кто ни говорил, это правда, удобнее. Но если это, конечно, не электроплитка такая, вот знаете, стародавняя, да. А сейчас современные какие-то делают, стекло такое, там внутри что-то греется. В целом, если ты не... ну там... короче, оно как-то греет металл. Да, индукция, да, греет металл, тебя не греет. В общем, отлично, то, что нужно. Греет металл, но тебя не греет. Это как будто бы она не любит рэп. Индукционная топ, даже можно купить, которая переносная маленькая. Да, да. Еще мне нравится, когда плита закатана в столешницу. Вообще без каких-либо перемен высот. Просто столешница, и на ней как бы вот обозначены места, где греется и где не греется. Можно потом вот так вот сразу, когда приготовил, протереть аккуратно, и будет чисто всегда, аккуратно. И удобно, и красиво, самое главное. Ну, аккуратно, ровные поверхности. Мне это нравится, я бы так делал. Наверное, это денег стоит больше, конечно же. А, точно, индукционная, мы пользуемся такой, нормальная, пишет Андрей. Да, а все эти электроплиты современные, это вообще какая-то песня. Ты выставил, какая нужна тебе температура, не плита, а духовка. Какая нужна температура, и все. И у тебя все всегда готовится так, как надо. А готовить это же творчество, я просто люблю готовить. А получить разрешение на установку электроплиты в доме, где и газовое оборудование очень долго согласовывать надо, пишет Елена. У меня индукционка в столешнице, есть один минус. Жена купила сковородку, которую очень хотела, и она не подошла, пишет Помбон. По диаметру, что ли, или что? Или она не греется, в этом смысл. Лучше газа и огня нет ничего, пишет Сергей. Да, это вы зря так говорите, Сергей, мне кажется. На огне, да, классно готовить, но вы же не будете в квартире на огне готовить. Особенно чугунок в печке, пишет Сергей. Да, тайна печки заключается в том, что там достаточно невысокие температуры на протяжении долгого времени. То есть в печи все томится. Вот. Вряд ли вы будете так использовать свою духовку и томить там часами или ночь целую какую-то кашу в горшочке. Ну, вы это просто не будете делать. Газовую взял с регулировкой 5 режимов. Сколько... нужно только столько и поставил, пишет Евгений. Безопаснее всего готовить в микроволновке. Шапочку из фольги только не забывай, пишет Эльфо. А невкусно в микроволновке. Это минус съемных хат. Ничего нельзя сделать. Может, стоит подавить себе земноводный, уже купить бетонный мешок за неумеренные деньги и поставить нормальную варочную панель, пишет Агафон. Может быть, Агафон. Может быть. Но если с автомобилями хотя бы что-то понятно... Вот знаете, я хотел пожаловать... Можно я пожалуюсь всем? Я всем сейчас буду жаловаться. Смотрите, квартиру, честно, невозможно выбрать. Как, кстати, и дом. Потому что там слишком много переменных. Автомобиль выбрать можно. Потому что в автомобиле не так много переменных, как в квартирах и в домах. Это какой-то ужас. И если вы человек, который не любит выбирать, а я вот не люблю выбирать. Я люблю, вот есть цель, к ней идешь, все. Я не люблю вот какие-то ответвления, а вот здесь посмотри, а вот это еще. Не нужно, вот цель, и туда идешь. Тут тебе невозможно, вот ты вот открываешь этот сайт с этими квартирами, начинаешь смотреть. Листаешь, уже, да пошли вы все в задницу, вот так вот говоришь, упростите, наверное, это не эфир, но тем не менее, да пошли вы все, достали, все не так, все, закрываешь и плюешь на это дело. Невозможно, как это выбрать вообще? Одна квартира ближе к метро, другая меньше, третья кривая, четвертая прямая, но не того цвета, там еще что-то. Здесь газ, здесь электроплита, здесь нормальный лифт, здесь плохой лифт, здесь хорошая входная группа, здесь не очень хорошая. Здесь лучше входная группа, но сама квартира не очень. Здесь парковка, она подземная, здесь наземная. Здесь подземная, но иногда ее подтапливает. Здесь в три этажа подземная, но такие углы выезда автомобиля, что на низком автомобиле ты цепляешь за эти углы выезда. И вот этих вот 150 тысяч разных вариантов, они просто раздражают. Вот богатый с жиру бесится, пишет Андрей. Да, Андрей, да. На богатом языке с вами сейчас говорю, да? С квартирами согласна. Даже если все понравилось, есть соседи. И есть еще соседи. Да, я забыл сказать про соседей. Все хорошо, все замечательно. И сосед. Или, это вы по ночам ходите и шаркаете своими тапочками. Я не ношу тапочки. Ну, кто-то же там шуршит тапочками. А вы можете ночью воду не смывать в унитазе, потому что мы всей семьей просыпаемся и не можем потом заснуть?
Да когда вы все сдохнете уже?
Я же не включаю музыку, я же не играю на гитаре ночью. Или просто сидишь и где-то там в соседней комнате, я попытаюсь изобразить, не, ну не соседней даже комнате, где откуда-то звук, типа... Выходишь, начинаешь ходить по подъезду, по своему этажу. Нет, вот просто так вот ухо приложил к двери. Нет, не отсюда. Думаешь, а откуда звук? А он вот натурально прям за стенкой. Спускаешься ниже на этаж. Сбоку, это не под тобой, сбоку, через одну квартиру, ниже на этаж, чувак рубит на гитаре. Динь-динь. А, здравствуйте, узнал эту мелодию, это Металлика, мне очень нравится, но время, по-моему, не соответствует вашей неистовой игре на гитаре.
О, да,
говорит тебе человек с гитарой и в трусах.
Да.
А, хорошо.
А когда удобно играть?
Я говорю, ну... Когда хотите, до 11. В любой момент. До 11.
А, хорошо.
Ну, и правда, так и было. Ну, один раз, может быть, только ночью там было какое-то, типа... Так, он томно, чуть-чуть для себя очень тихонечко человек играл. Или два этажа ниже. Два. В другой стороне пролета. Или как это вообще назвать? У людей возле их квартиры труба каким-то образом стала делать так. Труба просто. Через два этажа у меня это слышно. Через два. Я пошел по моему этажу. Еще по одному этажу. Нигде не понимаю. Подхожу, там такой вот открываются эти двери. Ну, типа щиток. Открываю этот щиток и там... Звоню в квартиру. Где эта труба, она долбит так, что ты, ну, ты не уснешь. Я говорю, здравствуйте. Там женщина. Здравствуйте. Я говорю, вас не смущает звук? Ну, может быть, вас смущает звук?
Да-да-да-да-да, мы не можем спать уже несколько месяцев.
Мы не можем... Я говорю, ну, так я нашел причину этого звука.
Да?
Я говорю, да. Вот, у вас, вот она.
Да, и что же делать?
Я говорю, ну хотите, я вызову сейчас, ну там, работников, я даже готов за свои деньги, чтобы они просто посмотрели эту трубу, как-то что-то исправили, потому что я не могу через два этажа спать, а вы здесь живете.
Ну, муж сейчас на работе, я не знаю, что делать.
Я говорю, может быть, это, кстати, был намек, я не знаю. Ну, она в возрасте женщина. Я говорю, ну, без проблем, когда муж придет, можете ему сообщить, что... Вот найдена причина. Вопрос был решен. То есть человек
люди живут несколько месяцев под мерный вот такой постоянный стук трубы и ничего не делают. Вот это известное слово. Почему так? Ну-ка, снимают комнату в коммуналке, у меня сосед рок-музыкант. Уже привык к репетиции и всяким непонятным личностям в квартире и парадной, пишет Котопес. У меня такие же обиженные на жизнь дегенераты в соседях, пишет Артем. Не, я не сказал, что дегенераты, но просто люди терпят. Понимаете, они терпят вместо того, чтобы решить вопрос. Отправил с претензиями в полицию. Вызывайте участкового с шумомером, то их быстро отправят в пешее эротическое путешествие, пишет Артем. Не понял. Да иди ты нафиг со своей сковородкой, пишет Исаул. А вы не слышали эти месяцы, пишет Алекс? Нет, видимо, этот звук нарастал. Ну, если он стал пробивать через два этажа, он, видимо, нарастал. Но это было удивительно, я его пытался найти везде, я думал, это у меня уже где-то что-то, я и так, и сяк, и с этой стороны, и с этой, и к соседям постучал, говорю, у вас где-то может быть что, какая-то проблема, давайте решим. Еще было классно, соседи, китайцы, с уважением совсем, китайцы, жили рядом, все нормально, уехали домой, видимо, ну там, может, на праздники или еще что-то, на Новый год, и после этого Нового года вводят тотальный карантин, ковид, закрывается все, это было в 2020 году. И у них, как бы это даже объяснить, вот если кто-то когда-то на полотенцесушителе специальный такой насос, который прогоняет воду через полотенцесушитель, и вот он иногда портится и начинает работать так. Такой просто... Такой постоянно, как будто турбина какая-то. И конкретно вот этот полотенцесушитель, он таким образом сделан и выстроен в этих домах, что он прямо над моей, по сути, головой. Вот каким-то... Я не знаю, как это сделано, но вот он за стеной у меня. И вот ты лежишь в комнате, смотришь в потолок, и там... Ты час лежишь, два уже. Вызвал рабочих. Говорю, послушайте. Они послушали, говорят, мы ничего не можем сделать. Я говорю, почему? Ну, люди уехали, как приедут. Как приедут, обращайтесь. Понимаешь, а они приедут, ну, типа, не знаю, когда. Ну, может, они вообще никогда не приедут. Потому что, ну, ковид, все закрыли. Что делать? Вот. Ладно, не буду говорить, как я решил этот вопрос, но я его решил. Циркуляционный насос, пишет Халдей, да. Да я им электричество выключил просто, и все. Я просто пошел, выключил им электричество, и все, думаю, да пошли вы. Я надеюсь, у них ничего не было в холодильнике, потому что если оно что-то было, оно, скорее всего, обрело сознание постепенно, вышло из холодильника и сказало, ну-ка, включи электричество обратно. Ну, вообще, это было невозможно. Ну, ты как будто вот ну, в самолете, вот как будто ты лежишь вот постоянно в самолете, в котором работают турбины. Вот... О, да. И слушай, что это за баба все время ходит надо мной в каблуках? Почему она ходит по квартире в каблуках? А, дура! Почему она ходит в квартире в каблуках? Никогда не мог понять, но она все время ходит. Все время ходит. Она переезжает вместе с тем же чуваком, у которого перфоратор новый. И он любит этим перфоратором просто. Иногда. Он не делает ремонт наверняка. Просто иногда, говорит. Отдохну. Просто в кайф. Ну, чисто в кайф. Иногда посверлить стену. Я так понимаю. Других вариантов нет. Потому что если человек делает ремонт, ну, он хотя бы за несколько месяцев его сделает, правда? Ну, нет, это может продолжаться годами. Что за... Потому что общая кухня на первом этаже. Там еще газ, скорее всего, баллон, пишет Дмитрий. Это по поводу гостиницы, видимо. Фу, записывает экспериментальный рок-альбом «Стройка», пишет Владимир. Эта тетка в каблуках и надо мной ходит всякий раз в 5 утра, пишет Ильфо. Да, почему они это делают? Почему это делают? Холодильник не затух у китайцев, пишет Медведь. Не знаю. Медведь, не знаю. Но они вроде вернулись уже, эти люди. А еще эта спинка от кровати у соседей долбит постоянно, не могу отодвинуть кровать подальше, пишет Зизидрон. А какой кайф... А, не могут. А какой кайф, когда над тобой трое детей, 5 лет, 3 года и 6 месяцев, пишет Артем. Да, это удовольствие. Короче. И за все за это ты должен заплатить, ну... Если у вас не одна комната. Ну,
типа 15-20 миллионов рублей. Ну, ты за все за это ты должен заплатить, вот за этот весь букет ты должен заплатить 15-20. Я беру скромно. Я не говорю, это не элитное жилье какое-то, да? Вот за это ты должен заплатить 15-20 миллионов. За... Но когда ваш сосед любит рэп... Вот это вот просто... Какой же шикарный дом построить можно с фонтаном и садом, пишет Андрей. Стоп, бильярдный шар тоже падает у кого-то вверху, помимо каблуков в 5 утра. Да, а еще, знаете, эти люди, подождите, у вас тоже есть это наверняка. Они почему-то кладут плитку, какую-то плитку кладут, шершавую явно, значит, везде в своем доме, как мне кажется, и покупают очень-очень тяжелые стулья металлические и делают вот так вот ночью, все время двигают во все стороны. То есть прям очень тяжелые металлические стулья. И у них нет знания о том, что там в Икее или в других там... Да, просто войлочные такие вот есть специальные подушечки маленькие. Они стоят набор, не знаю, 10 рублей, может быть, 20-30 рублей. Ты их просто берешь туда, клеишь, и все. И будет так. Все, даже звука не будет никакого. Мягко. Они... Как будто бы... Слышали когда-нибудь, как кричит, поет павлин? Нет? Найди, пожалуйста, как поет павлин, как кричит павлин. Красивая птица, но собаки тоже бегают когтями по плитке, пишет Алекс. Вы где проживаете, Алексей? В домике Ниф-Нифа, что ли, пишет Михаил. Да это не бабы на каблуках, а большие собаки с когтями, пишет Эдмон. Нет, нет. У меня достаточно скрипящий пол... Во-во-во-во. Это павлины. Райские птицы. Представляете, как? Вот-вот. Вот это ночью. Я куплю себе павлина. Вообще? А вообще приятно. Это сигнализация моего соседа. На его машине, которую никто, что никто не украдет. Доплатит, чтобы он ни в коем случае не отдавал ее никому. Ну да. Максимум три соседа, идиота за забором участка, пишет Исаул. В картонной коробке живете, пишет кот. У меня ребенок с соседом этажом ниже. Решили вопрос топота и шума. Решили вопрос топота и шума. От нас элементарным тортиком. Зашли к соседям, поговорили, извинились. Конфликта нет. Мы стараемся не шуметь, но с ребенком это тяжело, пишет Деко. Беруши, пишет Юрий.
Беруши.
Но беруши, вместе беруши. Но с берушами одна вещь. Надо знать этимологию этого слова. И если вы не знаете этимологию слова беруши, то вы не знаете ничего. Все же знают, я уже рассказывал. Беруши — это береги уши. Это сокращение всего лишь навсего. Да, да. Погуглите их крик. Чей, чей крик? У людей сосед держал цесарок дома. Крик цесарки. Найдешь нам? Цесарка. А еще один человек сообщает свое недовольство соседу через батарею, но слышит это недовольство весь дом, пишет 386-й. Беруши не спасают от ударного шума и басов, пишет Ирена. Это правда. Цесарки. Послушаем цесарок. Ну, тут ветер, да. Ну, цесарка, курица и курица, я понял. Ой, там дети какие-то бегают. Беруши плюс 20 миллионов рублей, пишет кот. Слава богу, живу на последнем этаже. Спасибо слушателям. В дополнение к моему 300-ваттному усилителю воспользуюсь их советами насчет каблуков и бильярдных шаров, пишет Сергей. А бермуды? Что берегут, если беруши? Слушайте. Я посмотрю этимологию слова «бермуды». Вы простите. Бермуды, шорты, этимология. У меня есть подозрение, что вы правы. Так. Но нет, это не остров. Подождите, нам остров не надо. Бермуды. Угу.
Специфический тип шорт в последнее время используется не только как одежда для отдыха, но и как повседневный элемент. Этимология происходит от... От нас скрывают эту правду. Эту правду вам не расскажет никто. Бермуды, брюки. Как одежда. История. А, нет, все-таки, друзья, в британских колониальных войсках и королевском флоте для ношения в тропических и экваториальных климатах были введены короткие брюки выше колена. Это послужило началом их массовой популярности в начале 20 века на Бермудских островах, где до сих пор они считаются деловой одеждой для мужчин. Деловая одежда. А нам нельзя ходить в шортах на работу, насколько я знаю, правильно? Можно? Можно? Ну ладно, значит, не здесь. Не везде разрешают в шортах. А я его пришел. У меня есть роскошные льняные шорты, потрясающие. Бермуды. Пляжные шорты от островов, пишет Фрокенбок. Вендинг с берушами, стартап, который мы заслужили, Friendly Smulder, говорит. Доброе утро, шум, виброизоляцию нужно делать в новой квартире, пишет Никита. В центре живешь, старой пятиэтажки, пишет Валентин. Да нет, сейчас живу, ну, относительно в центре, но не в пятиэтажке, и дом не такой уж старый. До этого еще жил в доме достаточно высоком, новом. Кстати, в новых домах звукоизоляция, это прямо не... Окей, ты говоришь? А, ноль, ноль, ты пишешь ноль, в смысле показываешь, да. Вообще-то в новых домах звукоизоляция, это прямо бич этих домов. Как это делают, я не знаю, ну, серьезно, через два этажа, может быть, что-то слышно. Так это монолит, пишет Алексей. Леха, расскажи про квартирно-подъездные запахи, пишет Халдей. Да не, ну все нормально на самом деле, но вот конкретно там, где я сейчас живу, на первом этаже живет женщина, и я так понимаю, она пользуется, как это правильно называется, катетером, наверное, да? Ну, короче говоря, в пакетике у нее скапливается вот эта история, и, видимо, иногда там она, ну, не очень хорошо закрепляет, и бывает, что, конечно, этаже туговато на первом, пока у лифта стоишь. Но тут уж ничего не поделаешь, тут такая история. У меня в подъезде одна женщина в 6 часов утра на лестнице каждый день лаком для волос всех травит, пишет Майлз. А она как это делает? Она разбрызгивает лак и делает... Вот так? Жрите, тварь. У нас в Москве в подъезд заходишь, шмалью несет на весь подъезд, пишет Андрей. Шмаль? Что это? Это монолит трещит, остывает, а не каблуки, пишет Валентин. Не-не-не, Валентин, вы меня не обманете в этом смысле. Ладно, нам нужно идти дальше, на самом деле у нас есть 2 минуты до новостей, а потом пойдем по серьезным темам уже в конце концов. Кстати, мы не читали с вами статью, Владимир Путин же опубликовал статью по поводу Украины. Мы можем с вами вместе почитать, подумать, может быть, в какой-то мере поспорить, но она достаточно длинная. Поэтому если я ее буду читать полностью, на это может уйти, например, полчаса. Вполне себе. Да, всем нравится, всем идеи нравятся. Потому что общая кухня на первом этаже, там и газ, скорее всего, баллон. Надо выяснять, что за гостиница, пишет Дмитрий. Все, передумал покупать квартиру, возьму участок и построю дом, пишет Антистресс. Да-да-да, стройте дом. Это тоже отдельное развлечение. Это можно делать всю жизнь. А, да, да, и так и не... И так и... Две жизни, да, и так и не достроить. Да, что-то... Лодку большую прадед наш решил построить для кого там, внуков, но не дождались, да? И вот где-то правнуки будут петь «Наш корабль!» Не знаете эту песню? «Лодку большую». Где? Это же была потрясающая песня. «Лодку большую». И тут же «Купить в Москве» тут. Да, да, прадед наш решил построить для... Вот, лодку большую прадед наш решил построить для внуков. Строил всю жизнь. Но не достроил это ее тот прадед... Не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду. Ждали мы этой лодки, не дождались. Вы не знаете эту песню? Не знаете? Вы найдите ее. Лодку большую наш отец решил достроить для внуков. Строил всю жизнь. Мечтали, друг мой, тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света.
но мечты разлетелись. Я не помню полностью мелодию. Наши мечты, что там, наши мечты. И стали мы строить целый корабль. Ну вот, сын мой, настанет час такой, что ты проснешься с рассветом на корабле. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, вторник, июль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Рабочая встреча Путина и Лукашенко опять кредит оформит, пишет Майлз. Критикует. Да не знаем мы, что за рабочая встреча. Чего там нужно? Кому? Ну, нам-то понятно, что нужно. А что Лукашенко нужно? Двигатель экономика, пишет Энди. Прежде чем читать статью президента нашего по поводу Украины, хочу вам показать чудо техники. Это специальный дом на колесах, выполненный УАЗом. Да, по заказу клиента из какой-то богатой страны, насколько я знаю. Просто посмотрите. Там Гагарин нарисован, ну и посмотрите на этот автомобиль. Описать словами его невозможно, поэтому я даже не буду пытаться этого делать. Я считаю, что это абсолютнейшая вершина современного технического и инженерного в целом искусства. Такое невозможно забыть, мимо такого невозможно пройти. Такой автомобиль хочешь, по-другому и не скажешь. Но в целом создается ощущение, что делали его именно в 61-м году, именно в момент полета Юрия Алексеевича в космос. Только вот полет в космос — это была передовая история, а этот УАЗ больше похож... На что он похож, я даже не знаю. Но нанесли туда Гагарина, поэтому ничего плохого сказать нельзя. Но выглядит... На любителя выглядит, сильно на любителя. Прочтите статью, пожалуйста, пишет Глеб. Да, Глеб, без проблем, будем читать сейчас прямо вместе с вами, для вас. Я вчера опубликовал ссылку на эту статью, она опубликована на сайте Kremlin.ru. Статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. 12 июля 2021 года. Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение, поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации. Это я все цитирую впрямую президента. Его статью. Я просто читаю для вас. Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется известно испокон веков, разделяя власть, и ничего нового отсюда, и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми, а как сверхзадача разделить, а затем и стравить между собой части единого народа. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории. Конечно, в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, но остановлюсь на трех ключевых поворотных моментах, о которых нам и в России, и на Украине важно помнить. И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшиеся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком. Сейчас он называется древнерусским. Сейчас мы его называем древнерусским. Хозяйственными связями были объединены, да? Властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси одной православной веры. Духовный выбор святого Владимира, который был и новгородским, и великим киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство. Киевский княжеский стол занимал главенствующее положение в древнерусском государстве, так повелось с конца IX века. Слова вещего Олега о Киеве, цитата.
Да будет эта мать городам русским, сохранила для потомков повесть временных лет. Позднее, как и другие европейские государства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздробленностью. При этом и знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою отчизну. После разрушительного нашествия Батыя, когда многие, включая Киев, были разорены, раздробленность усилилась. Северо-восточная Русь попала в ордынскую зависимость, но сохранила ограниченный суверенитет. Южные и западные русские земли в основном вошли в состав Великого княжества Литовского, которое, хочу обратить на это внимание, в исторических документах называлось Великим княжеством Литовским и Русским, пишет президент. Представители княжеских и боярских родов переходили на службу от одного князя к другому, враждовали между собой, но и дружили, заключали союзы. На Куликовском поле рядом с великим князем московским Дмитрием Ивановичем сражались воевода Боброк с Волыни, сыновья великого князя литовского Альгерда Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. При этом свои войска на соединение с Мамаем вел великий князь литовский Егайло, сын Тверской княжны. Все это страница нашей общей истории, отражение ее сложности и многомерности. Важно отметить, что и в западных, и восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной вплоть до середины 15 века, сохранялось единое церковное управление. На новом витке исторического развития точками притяжения консолидации территории Древней Руси могла стать и Литовская Русь, и укреплявшаяся Московская Русь. История распорядилась так, что центром воссоединения, продолжившим традицию древнерусской государственности, стала Москва. Московские князья, потомки князя Александра Невского, сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли. Дальше читаю, что пишет президент. В Великом княжестве Литовском шли иные процессы. В XIV веке правящая элита Литвы приняла католичество. В XVI веке была заключена Люблинская уния с польским королевством. Образовалась Речь Посполитая обоих народов, по сути, польского и литовского. Польская католическая знать получила значительные земельные владения и привилегии на территории Руси. Согласно Брестской унии 1596 года, часть западнорусского православного духовенства подчинилась власти Папы Римского. Проводилось ополячивание и латинизация, православия вытеснялось. Как ответ, в XVI-XVII веках нарастало освободительное движение православного населения Поднепровья. Переломными стали события времен гетмана Богдана Хмельницкого, его сторонники пытались добиться от Речи Посполитой автономии. В прошении войска Запорожского королю Речь Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении прав русского православного населения, о том, чтобы, цитата, «воевода киевский был народа русского и закона греческого, чтобы не наступал на церкви Божии». Ну, закон греческий, ну, вы поняли, это православная церковь. Но запорожцев не услышали. Последовали обращения Хмельницкого в Москву, которые рассматривали земскими соборами. 1 октября 1653 года этот высший правительственный орган русского государства решил поддержать единоверцев и принять их под покровительство. В январе 1654 года Переславской радой это решение было подтверждено. Затем послы Богдана Хмельницкого и Москвы объехали десятки городов, включая Киев, жители которых принесли присягу русскому царю. Ничего подобного, кстати, не было при заключении Люблинской унии. Дальше цитирую, что пишет президент. В письме в Москву в 1654 году Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он, цитата, «все войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую высокую руку свою царскую принять изволил». Конец цитаты. То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми. В ходе затяжной войны русского государства с Речью Посполитой некоторые из гетманов, наследников Хмельницкого, то отлагались от Москвы, то искали поддержки у Швеции, Польши, Турции. Но, повторю, для народа война носила, по сути, освободительный характер. Она завершилась Андрусовским перемирием 1667 года. Окончательные итоги закрепил Вечный мир 1686 года. В состав русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название за самой Малая Русь, Малороссия.
Название «Украина» тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках еще с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях, а слово «украинец», если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивающих защиту внешних рубежей. На правобережье, оставшемся в Речи Посполитой, реставрировались старые порядки, усилился социальный и религиозный гнет, левобережье, земли, взятые под защиту единого государства, напротив, стали активно развиваться. Сюда массово переселялись жители с другого берега Днепра, они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры. Во время Северной войны со Швецией перед жителями Малороссии не стоял выбор, с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков. Люди разных сословий считали себя русскими и православными. Цитирую дальше. Представители казачьей старшины, включенные в дворянское сословие, достигали в России высот политической, дипломатической и военной карьеры. Выпускники Киево-Могилянской академии играли ведущую роль в церковной жизни. Так было и во времена гетманства, по сути, автономного государственного образования со своим особым внутренним устройством, а затем и в Российской империи. Малороссы во многом и созидали большую общую страну, ее государственную культуру, науку, участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Хрущев и Брежнев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной. Возвращаемся немного назад, об этом пишет президент. Во второй половине 18 века, после войн с Османской империей, в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие название Новороссия. Они заселялись выходцами из всех российских губерний. После разделов Речи Посполитой Российская империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, которые оказались в Австрийской, а впоследствии и в Австро-Венгерской империи. Интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций. И вновь особо отмечу языковой близости, как-то вот так написано, языковую близость, может быть. Так еще в начале 17 века один из иерархов униатской церкви, Иосиф Руцкий, сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный хоть и отличается, но незначительно, по его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это как мы знаем центр и север современной Италии. Конечно, за многие века раздробленности жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, говоры. Язык литературный обогащался за счет народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием, пишет президент. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать? Задается вопросом президент. Дальше. Юго-западные земли Российской империи, Малороссия и Новороссия, Крым развивались как многообразные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру в традиции, обычаи. Не собираюсь ничего идеализировать. Известный и Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, ограничивавший изданий и ввоз из-за границы религиозной и общественно-политической литературы на украинском языке. Но здесь важен исторический контекст, пишет президент. Эти решения принимались на фоне драматических событий в Польше, стремления лидеров польского национального движения использовать украинский вопрос в своих интересах. Добавлю, пишет президент, что художественные произведения, сборники украинских стихов, народных песен продолжали издаваться. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов. Белорусов почему-то, кстати, написано. Ну ладно. Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от украинском народе.
от русского на украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах, вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или наоборот, что украинцы это настоящие славяне, а русские московиты нет. Подобные гипотезы, в кавычках, стали все чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами. Вот удивительно, это я от себя говорю. Я с этим сталкивался как раз, когда разговаривал с националистами, вот эта теория о том, что мы, например, не славяне, а не славяне, это очень важно для них, да? Продолжают цитировать президента. С конца 19 века австро-венгерские власти подхватили эту тему в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции. В годы Первой мировой войны Вена способствовала формированию так называемого легиона украинских сечевых стрельцов. Галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Телергов и Терезин. Дальнейшее развитие событий связано с крахом Европейской империи, с ожесточенной гражданской войной, развернувшейся на огромном пространстве бывшей Российской империи, с иностранной интервенцией. После февральской революции в марте 1917 года, в Киеве была создана Центральная Рада, претендовавшая на роль органа высшей власти. В ноябре 1917 года в своем третьем универсале она заявила о создании Украинской Народной Республики в составе России. В декабре 1917 года представители УНР прибыли в Брест-Литовск, где шли переговоры Советской России с Германией и ее союзниками. На заседании 10 января 1918 года глава украинской делегации зачитал ноту о независимости Украины. Затем Центральная Рада в своем четвертом универсале провозгласила Украину независимой. Продекларированный суверенитет оказался недолгим. Буквально через несколько недель делегация Рада подписала сепаратный договор со странами германского блока, находившимися в тяжелом положении Германии и Австро-Венгрии, нужны были украинский хлеб и сырье. Чтобы обеспечить масштабные поставки, они добились согласия на отправку в УНР своих войск и технического персонала. Фактически использовали это как предлог для оккупации. Говорит президент. Дальше цитирую. «Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, не лишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведен гетман Скоропадский, провозгласивший вместо УНР украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом. В ноябре 1918 года, после революционных событий в Германии и Австро-Венгрии, Скоропадский, лишившийся поддержки немецких штыков, взял другой курс и заявил, что, цитата, «Украине первой предстоит выступить в деле образования Всероссийской Федерации». Конец цитаты. Однако вскоре режим вновь сменился, наступило время так называемой «директории». Осенью 1918 года украинские националисты провозгласили Западноукраинскую Народную Республику, ЗУНР, а в январе 1919-го объявили о ее объединении с Украинской Народной Республикой. В июне 1919 года украинские части были разгромлены польскими войсками, территория бывшей ЗУНР оказалась под властью Польши. В апреле 1920 года Петлюра, один из, в кавычках, героев, которых навязывают современной Украине, заключил от имени директории УНР секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдал Польше земли Галиции и Западной Волыни. В мае 1920 года петлюровцы вступили в Киев в обозе польских частей, но ненадолго, уже в ноябре 1920 года, после перемирия между Польшей и Советской Россией, остатки петлюровских войск сдались тем же полякам. На примере УНР, пишет президент, видно, насколько неустойчивым были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе гражданской войны и смуты. Националисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры белого движения выступали за неделимую Россию, не представляли себя вне России и многие республики, учрежденные сторонниками большевиков. Вместе с тем, по разным мотивам, вожди большевистских партий порой буквально выталкивали их за пределы Советской России. То есть пошла критика большевиков со стороны Путина. Обратите на это внимание, это важно. Так, в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская Советская Республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Республику. Последовал отказ Владимира Ленина. Значит, встречался с руководителями... Последовал отказ. Владимир Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины. 15 марта 1918 года ЦК РКПБ прямо постановил направить на украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде, цитата, «одно правительство для всей Украины». Конец цитаты. Территорию Донецко-Криворожской Советской Республики в дальнейшем в основном и составили области юго-востока Украины. По Рижскому договору, по Рижскому договору 1921 года между РСФСР, УССР и Польшей, западные земли бывшей Российской империи отошли Польше. В межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав в восточных кресах, так в Польше называли территории нынешней Западной Украины. Запад Белоруссии и части Литвы. Проводилась жесткая колонизация, местная культура и традиции подавлялись. В дальнейшем уже в годы Второй мировой войны радикальные группировки украинских националистов использовали это как повод для террора не только против польского, но и еврейского, русского населения. Интересно, нет? Зачем вы это читаете, пишет Георгий, чтобы вы знали позицию нашего государства. Дальше. В 1922 году при создании СССР, одним из учредителей которого выступил УССР, после достаточно острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст декларации об образовании Союза СССР, а затем в Конституции СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основании нашей государственности была заложена самая опасная мина замедленного действия. То есть, по сути, президент здесь цитирует сам себя уже. Она и взорвалась, как только исчез страховочный предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался парад суверенитетов. 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании сотрудничества независимых государств, в котором объявлялось, что, цитата, «Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование». Конец цитаты. Кстати, устав СНГ, принятый еще в 1993 году, Украина не подписала и не ратифицировала, говорит президент. В 20-е и 30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику коренизации, которая в Украинской ССР проводилась как украинизация. Символично, что в рамках этой политики согласие советских властей в ССР вернулся и был избран членом Академии наук Грушевский, бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в свое время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии. Коренизация, безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем, под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика вместо большой русской нации триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах – русском, украинском и белорусском. В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР, их значительная часть присоединена к Советской Украине. В 1940 году в СССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918 году и Северная Буковина. В 1948 году Черноморский остров Змеиный. В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм. Отдельно скажу, пишет президент о борьбе Подкарпатской Руси, которая после распада Австро-Венгрии оказалась в Чехословакии. Значительную часть местных жителей составляли русины. Об этом сейчас мало вспоминают, но после освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР. В СССР на правах отдельной Карпато-Русской республики. Но это мнение людей проигнорировали, и летом 1945 года было объявлено, как писала газета «Правда», об историческом акте воссоединения Закарпатской Украины, цитата, «со своей издавней родиной Украиной». То есть советское правительство присоединяло все больше и больше земель, даже если люди хотели присоединиться на других основаниях, именно к Украинской ССР. Да, это я от себя добавляю. Дальше пишет президент. «Таким образом, современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза. Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальное государство, поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки. В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения, пишет президент. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно, Россия фактически была ограблена. Именно Россия. РСФСР, если коротко, да? Я добавляю от себя. Работая над этой статьей, я основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты. Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать, цитата, ну или в кавычках, преступления советского режима. Это не цитата, это кавычки. Причисляя к ним также события, которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает. В СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая при всех атрибутах федерации по существу была в высшей степени централизованной за счет, повторю, руководящей роли КПСС. Но в 91-м году все эти территории, а главное люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей и были уже действительно оторваны от исторической родины. Можем продолжать, но после новостей. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, это моя программа, всем еще раз здравствуйте. Я вот до новостей читал достаточно долгое время материал Владимира Путина по Украине, да? Да это не только по Украине на самом деле. И продолжаю читать, потому что я вижу, как вы реагируете, вам действительно интересно. Некоторые, конечно, пытаются сделать вид, что зачем ты это читаешь, там, но, тем не менее, они это спрашивают меня с периодичностью какой-то, я вижу, что вы слушаете. «Что тут скажешь?» – пишет дальше президент. «Все меняется, в том числе страны, общество. И, конечно, часть одного народа в ходе своего развития в силу ряда причин исторических обстоятельств может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. К этому, как к этому относиться?» Ответ – может быть только один. С уважением. Хотите создать собственное государство? Пожалуйста. Но на каких условиях? Напомню, здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей Новой России, первый мэр Санкт-Петербурга Собчак. Вспоминает Собчака Путин. Как высокопрофессиональный юрист, он считал, что любое решение должно быть легитимно. И потому в 1992 году высказал следующее мнение. Республики, учредители Союза, после того, как они сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами, уходите с тем, с чем пришли, это уже говорит от себя президент. С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей. Российская Федерация признала новые геополитические реалии и не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою политическую арифметику, но в 91-м, 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально цепляется за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня. Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе. Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое. И, наконец, по данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косово. Украина сейчас беднейшая страна Европы, пишет президент. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины, пишет президент. Он умеет настойчиво
настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов, и эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство, никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с абсолютной любовью, так же, как и мы к Украине. До 2014 года сотни соглашений и совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных и экологических задач, приносили ощутимую пользу людям и потому плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми. Даже после известных событий в Киеве, пишет президент, в 2014 году давал поручение российскому правительству продумать варианты контрактов по линии профильных министерств, ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так и нет до сих пор. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается, в кавычках, «страна-агрессор». Когда распадался СССР, многие и в России, и на Украине все же искренне верили, пишет президент, исходили из того, что наши тесные культурные, духовные, экономические связи, безусловно, сохранятся, как и общность народа, в основе своей всегда чувствовавшего себя единым. Однако события сперва исподволь, а потом все быстрее стали развиваться в ином направлении. По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа. Дальше цитирую. Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали официальные власти и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы продать мать родную, чтобы сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли. Напомню, пишет президент, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией. Мы, как крупнейший торгово-экономический партнер Украины, предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украины, России и ЕС, но всякий раз нам заявляли, что Россия тут ни при чем, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге. Дальше. Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина, не Россия» уже не устраивала. Потребовалось антироссии, с чем мы никогда не смиримся. Отметим. Заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания антимосковской Руси, и не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН, УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ. Об интересах украинского народа, пишет президент, не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, вызванное острейшим социально-экономическими проблемами, ошибками, непоследовательными действиями тогдашних властей, просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддерживали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки, их лозунги, идеология, откровенная агрессия, русофобия. Во многом и стали определять государственную политику на Украине. Под удар попало все, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего русский язык. Напомню, пишет президент, что новые майданные власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом был закон об очищении власти, закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса. И, наконец, уже в мае этого года действующий президент внес Раду законопроект о коренных народах. Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны, и это в стране, как я уже отмечал, очень сложный по территориальному национальному языковому составу, по истории своему формирования. Дальше цитирую президента. «Может прозвучать аргумент, раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают, русскими, украинцами или белорусами? Полностью с этим согласен. Тем более, что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях, это право каждого человека, свободного в своем выборе. Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия их враг.
враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России по своим последствиям, сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы, пишет президент. Ударили и по нашему духовному единству, как и во времена Великого княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов. Даже широкая автономия Украинской Православной Церкви при сохранении духовного единства с Московским Патриархатом их категорически не устраивает. Это зримый многовековой символ нашего родства, и им надо во что бы то ни стало его разрушить, да? Думаю, закономерно и то, что представители Украины раз за разом голосуют против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма. Под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, сотрудничавшего с нацистами. Делают все, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине. Дальше президент пишет: «Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую родину. Более 2000 стали героями Советского Союза. Среди них легендарный летчик Иван Никитович Кожедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севастополя Людмила Михайловна Павличенко, отважный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое поколение сражалось, отдавало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге значит предать своих дедов, отцов, матерей и отцов». Проект «Антироссия», пишет президент, отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор, а люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию, но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы, стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор после погромов, которые прокатились по городам Украины после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов, ждут своего часа, но не дождутся, пишет президент. Государственный переворот, последовавший за этим действием киевской властей, неизбежно спровоцировал противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек, в их числе старики и дети. Страшные невосполнимые потери. Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под Минским комплексом мер, ни под соответствующими заявлениями лидеров стран нормандского формата. Никто не инициировал пересмотр резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года. В ходе официальных переговоров, особенно после одергивания со стороны западных партнеров, пишет президент, представители Украины периодически заявляют о полной приверженности Минским соглашениям, на деле же руководствуясь позицией об их неприемлемости. Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ жертвы внешней агрессии, торговать русофобией, устраивают кровавые провокации в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, все больше убеждаюсь в том, Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой и угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины напрямую, договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «Антироссия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага и, добавлю, под протекторатом, контролем со стороны западных держав. Дальше президент пишет, что и происходит на практике. Прежде всего, это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное освоение территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО. Не случайно, что упомянутый скандальный закон о коренных народах принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине. По таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов. Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит, очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия интереса, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но и их детям, внукам, да, наверное, и правнукам. Западные авторы проекта «Антироссия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была независима, неизменная установка на разделение с Россией, на вражду с ней. Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем, ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала, говорит наш президент. Проукраинского. В проекте «Антироссия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык пророссийских агентов. Повторю, для многих на Украине проект «Антироссия» просто неприемлем, и таких людей миллионы, но им не дают поднять голову, у них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения, их запугивают, загоняют в подполье за убеждение, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции, не только подвергают преследованию, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными. Правильным, в кавычках, патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее – ненависть и озлобление. И мировая история не раз доказывала – весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями. Все ухищрения, связанные с проектом «Антироссия», нам понятны, и мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории, живущие там близких для нас людей, использовали против России. А тем более, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну. Действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривать его как образец для подражания. Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные прозрачные границы, и граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома, создают семью, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России, для них, для нас они свои, родные. Дальше президент пишет. Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами. Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям, к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным и благополучным. Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие и цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки, могут быть истолкованы как угодно, но многие люди меня услышат, пишет президент. И скажу одно. Россия никогда не была и не будет антиукраиной. А какой быть Украине, решать ее гражданам. Все. Вот я вам прочитал весь материал, он довольно большой, то есть у нас ушло почти, ну, минут 40, наверное, на прочтение, но тем не менее. Значит, я не понял, мы еще что-то вернуть решили, это же не просто так, пишет Панк 13. Как вы поняли, так и поняли. Вот я бы хотел спросить вас, у нас мало достаточно времени, как вы поняли материал, который я вам читал, я надеюсь, что вам было интересно. Как вы поняли, что вы там услышали, что не услышали? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Станислав.
Да, пожалуйста, Станислав.
По поводу материала, в принципе, я совсем согласен. Вообще, по поводу Украины, она, в принципе, незаконно вышла из состава Советского Союза на том основании, что есть такая 107-я статья Устава ООН, которая...
Ну, давайте не углубляться. Здесь вот как вы поняли именно президента? Что он хотел сказать? Что вы услышали для себя?
Грядет восстановление единого государства.
Так вы считаете. Понял, спасибо большое. Наш слушатель считает, что грядет восстановление единого государства на основании вот этой статьи президента. Честно сказать, я по-другому услышал президента, но вот как услышали вы президента? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я, знаете, как... Скорее, никак понял, как бы хотелось мне понимать правильно вот это вот, вот эту статью, как последнее предупреждение всему Китаю, извините, всему
украинскому... Последнее китайское предупреждение, я понял.
Ну да, всему вот этому украинскому сброду, как нацики и всем вот этим партиям, предупреждение перед тем, что если они не изменят политику, в конце концов, которая будет противоречить смыслу вот этой статьи, то российская власть начнет жесткие экономические и все вот эти меры, которые приведут...
То есть вы считаете, что это предупреждение, последнее китайское предупреждение, как у нас говорят в народе?
Каждый человек, он как бы, знаете, от себя же смотрит со своей стороны.
Вы, не, я понял. Я поэтому спрашиваю, как вы ощущаете, потому что президент вот обращается к кому? Ко всем, правильно? И, соответственно, я вот как это вы воспринимаете? Спасибо вам большое, вы говорите, это последнее предупреждение, на ваш взгляд. Другой слушатель говорит, это слова о том, что мы будем восстанавливать там, вот какие-то прежние границы. Пожалуйста, пожалуйста. Как призыв к свержению нынешней власти, пишет Дарья. Украинской власти призыв к свержению? Ну вот один из слушателей написал, что... Это направлено к сознательности оставшихся адекватных граждан Украины, пишет Андрей. То есть это обращение в большей степени, вы думаете, к украинцам, чем к нам? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Добрый день.
Добрый.
Я по этому поводу могу сказать, что это послание имеет многозначительное значение, потому что оно как бы направлено на всех одновременно. И на Россию, и на Украину, но я думаю, в особой степени на людей, которые вообще сочинили эту ситуацию, в которой мы все оказались. Потому что это ситуация, которая не должна была быть в принципе.
Как вы поняли президента? Что будет происходить или что сейчас происходит? Как вы поняли президента? Что он хотел сказать этой статье?
Он хотел сказать, что, в принципе, подходим к последнему рубежу, когда могут быть необратимые последствия, любые.
Вы думаете
так? В зависимости от провокации. То есть, либо это на Донбассе что-то произойдет, либо начнут ракеты ставить и так далее. То есть, не может Россия смириться с тем, что строит анти-Россию, Украину как анти-Россию.
Понял. То есть, вы, опять же, это воспринимаете как некое предупреждение к тем, кто там злокозненные планы свои вот эти все плетет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, 15 секунд у нас.
По сути, это обращение к украинскому и российскому народу, чтобы открыть в том числе глаза тем, кто еще не понимает, что творится на Украине и что ожидает Украину в случае продолжения этой губительной политики.
То есть это обращение к нам, ко всем, о том, что да, нельзя больше продолжать выводы, подобную политику.
В том числе и предупреждение соответствующим властям Украины, что Россия не останется в стороне.
Я понял, спасибо большое, у нас просто время уже исчерпано. Понятно, что я большую часть времени просто читал, но это будет полезно, особенно тем людям, которые по разным причинам сами прочитать не могут. Если что, ссылка у меня в Телеграм, Телеграм называется Гудошников. Всем спасибо за эфир, дальше рубрика «Провиант», что-то про еду. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.